Знаешь, как можно плавно зайти в ролевые игры?
Я так никогда не делаю.
Как бы это прилично сказать?
А мы здесь неприлично.
Захотела, ушла.
Дэрил приехал на Украину.
Он был очень даже не против.
Секс во время беременности.
Очень сексуально активная пара.
Можешь сказать стоимость вашего семейного дома?
Искусство того, чтобы быть женщиной.
Не хотелось бы, чтобы увидели, что у меня крах в личной жизни.
То, как ты описываешь ваши отношения, мне мурашки вызывает.
Привет, друзья! Я Саша Спилберг, и это мой Лавкаст. Подкаст об отношениях, сексе, любви и романтике. Дружеское, комфортное пространство, в котором мы можем обсудить все эти темы, посплетничать и обменяться опытом. Вы наверняка заметили, что я нахожусь не дома, не в привычной студии, в которой я обычно снимаю, потому что я в Киеве, друзья. Соленый Веном, мы последний
Привет
раз
тебя.
Виделись до пандемии. Я не знакома лично с Дэрилом, тем более с малышкой Скайлер. И вот, наконец-то, мы собрались в этой студии, чтобы посплетничать с Аленой о личной жизни между нами девочками. Привет!
Привет!
Кстати, да, я еще сувенир принесла с собой.
Да, Алена сегодня в тему нашего подкаста принесла в студию сувенир. Засос на шее! Наш первый гость, Алена, за то, как ты вошла в образ, ты понимаешь?
Я на самом деле, мне очень всегда за это стыдно, потому что я как бы, ну, бизнесвумен, инвестор, блогер, креатор и так далее. Что это? Это 13-летний подросток, поэтому, ну, страстный у меня мужчина, ничего не могу с этим поделать.
Знаешь, а я скучаю по этому времени.
Поэтому... По засосам?
Да, стесняться засосов, друзья, нельзя, потому что будет сидеть кто-нибудь рядом, кто будет им завидовать белой завистью. Так что, пожалуйста.
А то будет в отношениях с вами тот, кто не делает засосы, а это очень грустно.
Алена, я решила, что я буду переименовывать свой подкаст, и Лавкаст будет называться «Любовные похождения Егора Крида». Это уже даже не смешно, потому что ты не поверишь. Послушай, вот две девушки были, которые с ним встречались, спали. Вот я, честно, я уже задолбалась всех спрашивать про Егора Крида. Но это правда, что вы праздновали в 2019 году в Дубае или Абу-Даби вместе Новый год? И потом у вас был секс.
Я... Что? Я обожаю его пиар-менеджера. Это ж надо, боже мой, обсуждать больше некого, что почему Егор Крид? Нет, это неправда, все фейк, девочка просто на меня похожа. Я вообще не понимаю, откуда это новости.
А это запустил пиар-менеджер Егор Крида?
Я не знаю вообще, откуда это пошло. Ну, я ни при чем. Серьезно, он не в моем вкусе.
Ладно. Ну, кстати, я видела фотографию, мне показалось, что вообще девушка на тебя не похожа.
Ну, мне тоже так показалось. Ну, а девчонка как? Просто похожа на тебя, на меня, на...
Я пошла! Слушай, а как вообще вся эта ситуация сложилась? Мне даже интересно, потому что на скрине, вот мне, зная Алену, и мы все-таки знакомы лично, я сразу поняла, что это не ты.
Ну, посмотрите на моего мужа.
Но это, по-моему, было до Дэрила, нет?
Я не помню. Я не помню, когда это было, потому что этого не было.
Отлично! Все, мы едем дальше. Я надеюсь, что это последний вопрос про Егора Крида в этой студии. Ну а мы делаем разворот на 180 градусов к мужчине твоей жизни. Ты так и не рассказывала нигде, как вы с Дэрилом познакомились.
Слушай, ну он вообще путешествовал, он посетил 70 стран или 90 стран, и как-то получилось так, что они заехали в Украину зачем-то, в Киев с друзьями зимой, и я его увидела в соцсетях, я ему написала, ну я тогда такая была, хочу, беру, не стеснялась ничего, а в их культуре, кстати, это вообще нормально.
А что ты ему написала?
Я вообще не помню, вот мы не можем долистать до последнего, там, где начинается переписка, у нас просто очень много сообщений, я не помню, что ему написала, ну по-любому что-то типа, эй, красавчик.
Да, просто ты говоришь, хочу, делаешь? Беру. Я, знаешь, представила такое сообщение, типа, давай ко мне сегодня, приезжай.
Сегодня вечером у меня.
Ага.
Ну, на самом деле, да, был у меня такой период, и причем я хотела себе именно славянина. Чтобы у меня серьезные отношения были именно с славянином, потому что не будет культурной разницы, мне не нужно будет напрягаться, постоянно говорить на английском. Это не всегда легко, ты понимаешь меня. Особенно выяснять отношения. Не знаю, на каком у тебя уровне английский, но мне... Ну, я считала, что это будет мешать. Но как-то так получилось, что влюбилась. Мы с ним увиделись как раз на Рождество 7-го, и я должна была вечером там бежать к своему бывшему. У меня там нерешенные вопросы еще были с бывшим. Думаю, ну что, пару часов пройду с красавчиком, просто пообедаю.
Позарядиться.
Да, ну просто как бы потешу себя вниманием. Ну то есть я планировала, что это будет встреча на пару часов, но она затянулась на вот до сих пор.
На замужество, на детей.
На ребенка, не надо тут.
А больше не будет? Больше не хотите?
Больше новых серий не будет.
А как же Джексон? Даже я знаю про Джексона.
На самом деле, просто рождение ребенка — это столько усилий от женщины, это столько усилий твоего организма. Это 2 года ты, ну, можно сказать, ты растишь ребенка, ты не принадлежишь себе, можно сказать. Поэтому я безумно рада, что у меня есть Скайлер, ни на кого ее не поменяю. Но теперь, когда я с ней познакомилась, это уже просто человек, который, жизнь без которого я не могу представить. Родишь — поймешь. Еще раз через это проходить, пока я не готова.
А как ты думаешь, это поменяется?
Это, возможно, поменяется.
Мне кажется, поменяется.
Я иногда смотрю на Скайлер, думаю, какая она маленькая, какая классная. Понимаю, что она скоро вырастет, и такой маленькой уже не будет. Потом думаю, не, все-таки, наверное, еще раз забеременею. Но не сейчас. Если бы можно было разделить, что я рожаю первого ребенка, а он второго, вообще, ради бога.
Дэрил приехал на Украину, да, с друзьями?
Да, я к нему пристала в соцсетях. Он был очень даже не против. Мы с ним встретились на ужин, но ужин затянулся.
И он просто решил остаться.
Я поехала показывать ему Киев.
А он до этого уже бывал?
Да, ну он несколько раз уже был на Украине.
А, прикол.
Я такая, блин, куда ехать? Я такая еду, понимаю, что провезла его по всем уже красивым местам, а еще часика 2 осталось. Думаю, ну поехали ко мне.
Кругами. Или к тебе, да?
Поиграем в правду или желание. Его тогда впечатлило, что я предложила разделить чек. Потому что обычно все девочки ищут, что мужчина должен обеспечивать вот эту вот вся история. И его впечатлило, что я угостила алкоголем, я заплатила за все. Он говорит, тогда вот это была первая галочка.
Какой ты молодец. Я так никогда не делаю.
Серьезно?
Да, я, ну, для меня почему-то это всегда было очень важно, знаешь, как знак внимания к девушке. Ну, то есть понятно, что мы с тобой обе это можем, но вот я как-то пока не дошла до той точки, в которой я была бы готова разделить счет с мужчиной.
Серьезно?
Да. Все что угодно. Квартиру, детей, машины, расходы, но не счет в ресторане.
Ну, в ресторане я предложила за себя заплатить, потому что я знаю, что это иностранец, я тоже путешествовала, знаю, что у них вообще все по-другому, и, в принципе, для меня это не принципиально. Я никогда не искала мужчину, который бы за меня платил, потому что это для меня, ну, если честно, очень даже странная позиция, которую я избегаю, потому что для меня это позиция зависимая. Это позиция, когда, ну, грубо говоря, я не могу, там, захотела, ушла, мне не понравилось отношение ко мне, я захотела, ушла и могу себя обеспечивать. По-моему, было 4 бутылки, я выпила 2, ну, ты понимаешь, в каком я была состоянии, а потом я только узнала, что этот человек, 200 килограмм, 200 километров, 100 килограмм, ой,
200 километров, интересно, что ты имеешь в виду?
Это про его это, ну ладно, 200 сантиметров, 100 килограмм. И он выпивает 2,5 бутылки рома чистяком вообще обычно.
Ага, как это, стаканчик, наверное, да?
Да, и 2 бутылки вина ему аж ничего не сделали. Ага. И первые 1.5 года наших отношений я постоянно была пьяная, а он, оказывается, нет. Я когда это поняла, мне так стало стыдно, я просто вспомнила себя.
И я вот поэтому не пью практически никогда.
У меня из грешков только алкоголь.
Ты знаешь, я просто хотела сказать в отношении финансовой зависимости от мужчин. Я всегда больше всего в жизни этого боялась. Мне лично всегда было страшно, что меня будут давить как-то, да, вот если у меня не будет какой-то финансовой независимости. Но это классно, когда вот ты понимаешь, что есть определенное настроение, да, вот женская сила, которой ты можешь воспользоваться, когда у тебя есть свои финансы и своя работа, и при этом ты позволяешь за собой ухаживать. И вот это классно. И мне кажется, это вот высшее искусство того, чтобы быть женщиной. Я этому учусь много лет и буду еще всю жизнь учиться.
Мне кажется, это очень сильно. Может быть, я уже так думаю, знаешь, спустя годы мое мнение изменилось, но сейчас я в той позиции, что это очень сильно нашим девушкам навязывают, то, что мужчина должен зарабатывать, мужчина-добытчик должен убить мамонта. Вообще это не так сейчас. Не физическим трудом зарабатываются деньги только. И это очень сильно ставит женщину в позиции зависимости. Хочешь ты или не хочешь, это как-то в воздухе витает, ты сама это понимаешь, и ты... Девушки очень много терпят из-за того, что они просто боятся или тупо не могут уйти. Да, приятно, когда мужчина платит, но это просто уходит очень глубоко в отношения, и из-за этого там случается много неприятных ситуаций, в том числе абьюз.
Вы поехали к тебе. У вас что, был секс прям вот на первом свидании?
Это первый мужчина, с которым я переспала на первом свидании.
Офигеть!
Это первый в моей жизни. Знаешь, я вот тоже так думала о том, почему мне так повезло встретить такого мужчину, с которым у меня практически полный мэтч. Я не знаю почему, но одна из причин — это потому, что я не распылялась. То есть у меня не было много отношений до этого, тем более у меня не было много половых связей. связей. Самый быстрый процесс от знакомства до секса, до Дэрила, у меня произошел через 1.5 месяца. То есть мужчина там ухаживал, все как надо, все как одобрили бы пастора в церкви. Именно здесь я почему-то просто почувствовала.
Это классно. Это самое главное,
и уже постфактум я вижу, что почувствовала правильно.
Угу.
Не советую так делать никому. Этот трюк лучше не повторять.
Не, ну почему? Мне кажется, всем по-разному. Главное, чтобы не обидел человека. Так, если чувствуешь, почему бы нет? Это же страсть, это классно.
На самом деле, да, просто я не хочу, чтобы, знаешь, девчонки, особенно подростки, ставили в пример, типа, ну вон Алена на первом свидании переспала, и вот с Дэрилом у нее такая история получилась.
Надо,
то есть это не гарантия, это чисто ощущения. Мой опыт. Да, это чисто мой опыт, и я слушала свои ощущения, чего и вам советую, но вообще спать на первое свидание — это так себе затея.
А я с тобой не согласна, хотя я никогда этого не делала. Мне как-то всегда казалось, что если я, знаешь, сильно заинтересована в человеке, то я, наоборот, потяну время. А если я спала с вами на первом свидании или втором, это значит, что я не хотела с вами отношений. Но таких людей было совсем мало. Какая твоя любимая часть тела ударила?
Слушай, столько из чего можно выбрать. Слушай, наверное, очень будет стандартно, если я скажу глаза. Но это правда. Я просто искренне считаю, что в этих глазах для меня больше истории, чем для кого-либо, кто встречает его и говорит: «О, у тебя красивые глаза». А я обожаю, когда он входит без футболки, поэтому обожаю его торс, плечи. Так, сейчас.
Про глаза как романтично ты сказала.
Ну, он мне, кстати, не часто дает удовольствие понаблюдать его без футболки.
Почему?
Не знаю. Просто вот жадничает. Просто он говорит, что для меня это должно быть особенно. Но зато каждый раз, когда он снимает футболку, я просто...
Какая прелесть.
Я выхожу такая... Ну, что скажешь? Я говорю, я вообще-то ожидала, что ты меня тут осыпешь 1001 комплиментом.
А он не делал комплименты?
Он делает комплименты, когда я проснусь с утра, не накрашенная, а запухшая. Он обожает это мое состояние, я не знаю почему. Ну и вечером
это
тоже.
Это ж так мило.
Я у него на заставке стою, боже мой, я тебе скину, вот можешь показать, вот это заставка.
Можем мне поставить, так... да, скрином? Хорошо.
Мне за эту фотку так стыдно, я там даже с похмелья, по-моему. Вот, но я просто привыкла, что, знаешь, когда я заслужу, когда я приоденусь, вот тогда мне сделают комплимент, скажут, что я хорошо выгляжу. А тут немножко по-другому. Немного диссонанс, я ему говорю: смотри, если ты видишь, что я провела там 2 часа у зеркала, скажи мне еще раз комплимент. Он говорит: понял, принял.
Как интересно. Но это же принятие получается во всех его формах. Это классно. И все в отношениях,
да,
о таком мечтают.
Да, я это понимаю, я это отстреливаю, поэтому я спокойна.
Любимая часть твоего тела у Дэрила?
Задница.
Я так и думала! Я знала это! И вы, кстати, это не скрываете особо.
Как чё нам скрывать?
Ты знаешь, я помню, что несколько лет назад, сейчас уже меньше, ты выкладывала эротические видео, где вы в ванной целуетесь, в YouTube-видео Дэрил постоянно шлепает тебя по попе. Ты, как креатор, всегда могла это вырезать. Зачем ты делилась такими интимными подробностями в сетях?
На самом деле мы очень много вырезаем, и мы очень, ну, сексуально активная пара. Вот такие вот у нас отношения, и я очень этому рада. Мне очень всегда этого хотелось, и я нашла человека, который, скажем так, на одном уровне со мной либидо.
Mm-hmm.
На самом деле мы очень много вырезаем, я понимаю, что это too much для подростков, скажем так, но мы оставляем какие-то простые вещи, типа как шлепнуть по попе или поцеловаться, потому что, ну блин, мы есть такая пара, мы страстная пара, и я не собираюсь подстраиваться под чьё-то мнение или показывать то, кем мы не есть, или казаться хуже или лучше. Мы такие, мне это нравится. Очень многим, кстати, это тоже нравится. Очень многие пишут: вы, ну, типа, классные ребята, страстные.
Как вы переводите на русский совместные ролики?
А, как мы переводим с монтажером?
Да, просто когда вы снимали...
Это чисто тебе интересно, да?
Да, я сидела и думала, как? Вот у меня такое ощущение, что Алена посадила Дэрила перед микрофоном, монтаж, говорит: говори, вот твой текст, вот так произноси, говори!
А, типа, что он говорит по-русски?
Да, где он говорит по-русски, или идёт
озвучка? Так он учит русский. Он учит русский.
Были такие моменты, где он не сам разговаривал в кадре, а, наверное, вот на начальных этапах, где он отвечал по-английски, и я слышала, что он озвучивает потом по-русски своим же голосом.
Да.
Это мой борщ.
Заполиный пуш, раю, крепим за любовь.
Прикольно, да?
И да, да как ты это делала?
Ну, мы сидели, и часами он повторял. Я пыталась не психовать. Я очень нетерпеливая. А он повторял зайчика.
Бедняжка.
Я знаю.
Офигеть.
Со мной встречаться это вообще непросто.
Я просто пыталась с Парулом провернуть такую же историю, у меня не получилось. Мне пришлось просить нашего украинского друга.
А, чтобы он его озвучил?
Да. С русского на английский. Это совершенно другой голос.
На самом деле, я так понимаю, слушай, ты еще у меня шоу снимешься, там Парулу выйдет боком то, что он не знает русский, а Дарил немножечко знает.
Классно. Я думаю, что, наверное, видео уже выйдет в тот момент, как будет подкаст. У тебя сильная или слабая половая конституция?
Что?
Это знаешь, что такое половая конституция?
Нет.
Это характеристики в человеке, сколько ему нужно секса, как часто, насколько он страстный. И вот есть слабая и сильная конституция.
Раньше я думала, что слабая.
Ага.
От чего это зависит? Сколько раз?
Ну, мы с этим рождаемся. То есть это на самом деле никак не корректируется. Вот у каждого человека есть своя собственная половая конституция. Что вот там, не знаю, в каком-то определенном возрасте, понимаешь, вот мне там нужно, не знаю, 7 раз в неделю. Или 3 раза в день. Или наоборот. Мне нормально 3 недели вообще без секса жить, я даже об этом не думаю.
Слушай, мне кажется, с Дэрилом это поменялось. Я не могла представить, чтобы я в отношениях занималась сексом каждый день. Еще и больше, чем 1 раз в день, каждый день. Но я не скажу, что каждый раз это выходит из желания именно физического. Потому что для меня секс — это больше как общение с ним.
Угу.
То есть даже, вот я говорила про его взгляд, в одном его прикосновении там очень много контекста. Когда он меня касается, я вспоминаю, что это отец моего ребенка, что это человек, который вывел меня из панических атак, что это человек, который меня поддерживал в мои нервные срывы, что это человек, сколько для меня сделал, что он меня любит, сколько всего мы с ним прошли. И секс состоит из этих прикосновений, из этих взглядов. То есть для меня это еще один способ с ним общаться. Это не про фрикции. Ну, а на такое общение я готова всегда.
То, как ты описываешь ваши отношения, мне мурашки вызывает. Это так красиво.
Спасибо.
Я куда-то улетела вообще. Я даже забыла, про что мы говорили. Про секс вообще. Правда, очень красиво, очень романтично, так чувственно. Видно, что в этом очень много любви и смысла.
Спасибо, очень приятно слышать. Секс — это большая часть наших отношений.
Mm-hmm.
И я вот искренне могу сказать, что я даже не думаю о других мужчинах. Мне не хочется. Ну, то есть я вижу там, что есть красивый, ну, красивый человек, но это не кликает, это не вызывает ничего.
Mm-hmm.
И как он мне говорит, а я ему доверяю, что у него точно так же. И то есть вот эта потребность, она покрывается полностью одним человеком. Это большая часть наших отношений, и это делает нас очень близкими. Отношения — это договор. То есть люди могут договариваться вообще по-разному. Самое главное, чтобы обоим было комфортно в этом договоре. Если в этом договоре меньше секса, ну, это тоже имеет место быть. Но я такого не представляю.
А можно сказать, что это была основная проблема твоих прошлых отношений?
Наверное, не основная.
Но одна из. Я просто почему-то так и подумала. Я не знаю, почему, не бросайте меня ножами.
Я не хочу комментировать просто отношения с бывшим мужем. Он просто медийный человек, и пусть его картинка, его образ остается в медиа таким, какие они есть. Я не хочу ничего туда привносить.
Секс во время беременности такой же или отличается?
Не такое. Слушай, мне кажется, мы держались как могли. Вот мы реально держались как могли. Дэрил такой молодец. Он просто изворачивался как мог. Но у него, конечно, мотивация была. Кстати, я была таким бегемотищем. Очень многие говорят, что мужчина перестает тебя хотеть. Но это проблема мужчины, что он перестает хотеть. Дэрил не переставал. Проблема в том, что ты немножко бегемотик. Тебе сложно встать, перевернуться. Когда твой живот растет, по мере как он растет, уменьшается количество позиций, которые вы можете использовать. И на 9 месяц остается только одна. И честно, у меня как будто травма. Я до сих пор не могу заниматься сексом в этой позиции, потому что на 9 месяце была только она, а секс был каждый день.
А я сейчас пытаюсь представить технически, это какая, чтобы животик в порядке
это,
был?
Это сбоку.
А, окей, я думала сзади. Хорошо.
Ну, сбоку, а он сзади, да.
Ага, понятно. Ник Дэрила в сетях Аквамен.
Угу.
Как часто вы играете в ролевые игры?
Мне кажется, играли в начале отношений больше. Это было прикольно, я там и парики надевала.
Ага.
В Аквамена мы не играли.
Ах, жаль!
Мне кажется, ролевая игра — это больше про контекст, про ситуацию, а не про образы. Мне сложно представить его в каком-то другом образе, как будто это другой человек. Меня в нем все устраивает.
Как интересно. Мне кажется, наоборот, такие вещи начинают включать, когда уже отношения долго длятся, а у вас это было в самом начале.
Ну да, да.
А что вот самое яркое, что ты одевала, преображалась, что это было?
Я была Дейенерис, а он Кхалом Дрога. Причем мы это делали после YouTube-видео, это был наш последний лук, и мы досняли, и он такой на меня смотрит, такой, ну чё? Я говорю, ну давай.
Наш традиционный опрос прекрасных зрителей, слушателей. Пробовали ли вы когда-нибудь ролевые игры? 30% ответили, что да, ролевые игры они пробовали, и 70% упускают веселье. Ребята.
Зря-зря.
Да, что вы делаете? Почему вы этим не занимаетесь? Ну, я, кстати, сама такую историю никогда не пробовала, поэтому я
зря
не могу
попробуй.
Здесь быть пророком, да. У меня, знаешь, у меня ощущение, что если я нацеплю на себя парик или какой-то костюм, что, типа, это же не я.
Знаешь, как можно плавно зайти в ролевые игры?
Так.
Очень, кстати, классная, одна из моих любимых. Это массажист. Ну, естественно, он тебе делает массаж, но можно и ты ему. Он просто надевает халат, ты ложишься на животик, он тебе делает массаж, ты там начинаешь уже что-то чувствовать, бабочки в животе. Потом его руки заходят куда-то не туда и понеслась. Но это прикольно, это контекст. Такой,
мадам, у вас массаж с продолжением.
Ну да, да. Ну то есть это такой самый такой изи, самый легкий путь.
Дэрил любит сексуальное белье.
Ему абсолютно все равно. Я пыталась там выделываться, он меня одинаково ко мне относится, хоть это какие-нибудь обычные спортивные шорты, если хоть чуть-чуть где-то видно, а даже если не видно, он знает, что оно там есть.
Mm-hmm.
Ну то есть ему абсолютно все равно, в чем я одета. А если другая тёлочка наденет белье, она станет для него более сексуально?
Ну, я не проверяла. Ты, видимо, проверяла?
Нет, я не проверяла. Я просто у себя в голове прокручиваю ситуации.
Ага.
И прокручиваю, почему это может быть позитивно. И очень много нахожу подтверждений тому, что это позитивно. Он тебя хочет в любой момент. Ты себя чувствуешь желанной не потому, что ты это заслужила, приоделась, потому что ты есть ты. Если другая будет выглядеть лучше, чем ты, не будет ли ему это нравиться больше?
Слушай, а как интересно, что в этом есть момент действительно заслуженности.
Угу.
Я причем дважды уже в твоих ответах слышала историю, что вот нужно заслужить, нужно заслужить. И я сейчас понимаю в разговоре, что, возможно, у меня где-то даже это играет на подсознание, действительно. Потому что, ну как, это же приоделась, красивая, накрасилась, да, вся вот такая вот пышащая.
Сделала, получила.
Да, а при этом, когда тебя принимают такой, какая ты есть,
намного
это не совсем крутит, понятно.
Когда тебя любят, да, да, да. Нас так надрессировали.
Вообще, глубина. Поехали в глубину. Но это мы с тобой обсудим позже. Почему ты хочешь показывать соски? И почему Дэрил тебе
хочу.
Это запрещает?
Я хочу
ты
показывать
рассказывала,
соски.
Ты рассказывала, что Дэрил запрещает тебе на красивых фотографиях горячих показывать соски.
Ну, во-первых, он не запрещает, он просит меня одевать на сосочники. Потому что для него соски — это что-то его, ему принадлежащее только.
Сакральное, святое.
Да, я не знаю, почему. Вот почему-то именно соски, не знаю, почему.
Я, кстати, с этим согласна.
Меня это не напрягает, потому что я не хочу показывать свои соски. У меня нет потребности,
ну,
чтобы
прости,
люди видели
дорогая,
мои соски.
Я просто так задала вопрос, я ничего не предполагала.
Я согласна с тем, что это его территория, и он на этой территории имеет право оставить свои правила.
Mm-hmm.
Если он не хочет, чтобы я ходила без лифчика, окей, для меня не проблема. Ну, или с наклейками.
А я, знаешь, я просто себе это представила в том контексте, что ты, допустим, там, не знаю, сделала фотосессию или какую-то красивую фоточку, и он тебе говорит, нет, вот здесь, пожалуйста, прикрой. Из чего я подумала, что ты хотела что-то такое выставить, он был против.
Не, ну он просто говорит, замажь здесь соски. Я говорю, окей.
А ты хотела просто так?
Мне все равно, я не придаю соскам вообще никакого значения. Для меня мужские, женские соски.
То есть ты поддерживаешь хэштег free the nipple?
Free.
Освободите соски.
Я думаю, пусть каждый делает, что хочет.
Как это красиво! Вау!
Ты смущаешь меня.
Вы когда-нибудь записывали ваш секс на видео?
Да.
Так.
Прислать?
А дальше? Да нет, присылать, наверное, не нужно. Слушай, ну мне кажется, просто являясь такими медийными весьма девушками, с этим нужно быть всегда очень осторожными.
Дэрил с этим очень осторожен. Мы это записывали на камеру, потом скинули это все на флешку, флешку под пароль, флешку в сейф, и, кажется, мы эту флешку потеряли.
А вам не лень было все это делать?
Дэрилу не лень было, ты
ага.
Что? Для него прям катастрофа, если кто-то увидит что-то лишнее, ну, мое тело.
Ну, подожди, хорошо, вот этот ритуал весь проделать, оно ведь для какой-то цели должно быть, правильно? Ну, там, не знаю, может, пересмотреть как-нибудь?
Ну, мы когда
такой...
будем
о.
Старыми, дряхлыми, когда у меня задница будет висеть ниже колен, мы пересмотрим, не будем говорить, да, вот это мы были ход.
Я
класс.
Даже не представляла себе такую ситуацию никогда в голове.
Ну, а если мы захотим, а видео не будет? Обидно же будет. На самом деле, я не знаю, зачем мы это сделали. Мы это сделали в начале отношений и...
Как-то на порыве, может быть, просто. Ну, я не думаю, что вы сидели, знаешь, в гостиной такие, вот мы когда будем старые, давай запишем, чтобы посмотреть.
Не знаю, я тебе это так объяснила. Да мне все равно было, на самом деле. Мы просто развлекались.
Привет вам от монтажера, друзья. Мы с Парулом также снялись в шоу Алены, которое называется «Я и Ко». Там мы соревнуемся в веселых играх. Мне очень понравилось.
Мы ж не разведемся.
А я не знаю.
Секс довольно хороший.
Нет.
что?
Если ты ошибешься, я тебя убью.
Да как я должна это знать?
Фу, мы такие сладкие, аж противно.
Я тоже так думаю.
Барул всегда старается быть рядом.
Я ухожу.
Чтобы выяснить, какая команда выиграла, Дэрил и Алена или я и Барул, посмотрите видео по ссылке в описании.
Вы с твоим бывшим Русланом были друг у друга первые. Тебе не хотелось в этих отношениях как-то экспериментировать, понять, как еще бывает, потому что я знаю, что вы встречались с очень-очень юного возраста.
Следующий вопрос.
Кто первый стал замечать, что в отношениях есть проблема?
Я не хочу о Руслане говорить.
Мы решили, что мы не будем особо вдаваться в детали Алениных прошлых отношений с Русланом Кузнецовым. Обсудим всего несколько вопросов, поскольку я все-таки знакома с вами лично, и с ним, и с тобой. Как вы поняли, что в отношениях появилась какая-то большая проблема?
А с моей стороны, я скажу чисто со своей стороны, проблема была до отношений еще. Выходя замуж, я уже понимала, какие будут проблемы, но я была очень молодой, очень бесхребетной, чтобы заявить о том, чего я действительно хочу. И просто, скажем так, вовремя не сказала то, что нужно было сказать, не проговорила свои ожидания, не сделала многих вещей, которые я бы сделала сейчас, потому что сейчас уже есть какой-то опыт, есть понятие, чего я хочу от отношений. Вообще, в принципе, первые отношения, они часто бывают первым блин комом, потому что ты еще себя не знаешь, ты не знаешь, чего, как ты себя ведешь в отношениях, что тебе важно в человеке. Это был мой первый парень. Другого я не знала и не видела.
Ну да, потому что вы же познакомились прям совсем в юном возрасте.
Изначально не было ничего оговорено. Это все было как будто на гормонах, на эмоциях, а потом это все так в неосознанности дальше и пошло. Мы не умели общаться, наверное, так, как, может быть, сейчас умеем, смогли бы. И вот как-то все неправильно началось и неправильно пошло, как будто.
Слушай, а если у тебя был вот такой сложный процесс входа в первый брак, тебе не было страшно входить во второй?
Было. Было очень страшно.
А как ты с этим справилась?
Мы поэтому-то, можно сказать, и женились негромко и даже после беременности, потому что я помню, Дэрилу говорила, интересно, что у нас будет первое? Мы поженимся или я забеременею? Я боялась и того на самом деле. И я ему говорила, что не предлагай мне замужество, пока ты не будешь уверен, что я скажу «да». Потому что у меня немножко было ощущение, что мой первый брак как раз испортил факт брака. И Дэрил мне очень долго говорил, что отношения портят не штамп в паспорте, отношения портят сами люди. И не время портит отношения. Сами люди портят отношения. Недовыясненные конфликты, свои какие-то внутренние психологические проблемы, которых у меня тоже в первом браке было дофига. Mm-hmm. Я только вот пару лет назад их закрыла. Поэтому страшно было, реально страшно было, но, слава богу, если ты подходишь к этому осознанно, на самом деле брак ничего не меняет. Штамп в паспорте.
Ты знаешь, я просто для себя понимаю, что я этих материй побаиваюсь. Я вроде бы этого очень хочу, и одновременно понимаю, что я не уверена, готова ли я брать на себя эту ответственность пока. Да, ну как бы у меня много времени еще, но тем не менее я боюсь, что неважно, какой это человек, я все равно буду бояться.
А вы живете вместе?
Мы живем вместе, да. Мы живем вместе уже полтора года, встречаемся чуть больше двух, но я понимаю, что это как раз моя история.
Я думаю, это зависит от тебя самой. Многие девушки очень хотят замуж, и получается так себе. Очень классно, что ты осознанно подходишь вообще к этому выбору. Бояться вообще ни в коем случае не стоит. Я, если честно, считаю, что съехаться — это намного больше, серьезнее решение и изменение в ваших отношениях, чем штамп в паспорте. Для меня, когда мы поженились, не поменялось ровным счетом ничего. Вот честно, когда мы съехались — да. Когда родился ребенок, да. Это до и после. А штамп в паспорте вообще как будто прошел мимо. Вот мы даже этого не заметили. То есть это ответственность перед другими людьми. Если тебе сильно важно, что думают другие люди, мне в первый брак это было как-то важно, ответственно. Не хотелось бы, чтобы увидели, что у меня крах в личной жизни. Вот почему-то мне было важно, чтобы люди думали, что у меня все идеально. Сейчас я уже как девушка разведенная, прожженная женщина. Я понимаю, что бы там люди ни говорили и не думали, самое главное мне, чтобы я в своих отношениях в семье дома была счастлива. Лично для нас штамп ничего не поменял.
Ты знаешь, ты просто так говоришь, такое слово используешь очень яркое, жесткое, да, крах в личной жизни. А и то, что ты старалась транслировать идеальную картинку. Вот я для себя поняла, что я очень боюсь как раз транслировать идеальное, потому что идеально не бывает ни у кого. Да, и ты когда-нибудь будешь готова поделиться этими подробностями на помощь, опыт каким-то другим женщинам, чтобы они тоже это где-то в себе увидели, узнали и смогли решить проблему?
Мне кажется, что я максимально, чем я могла об этих отношениях поделиться, поделилась. Я бы поделилась большим, если бы это не затрагивало человека, которого вы все знаете. Если бы это было о каком-то левом человеке, о котором никто не слышит и на которого потом не будет смотреть через контекст того, что я сказала, я бы рассказала намного больше, мне есть что сказать, но я не хочу, чтобы его это как-то затрагивало. Уже прошло 3 года, и я надеюсь, каждый сделал свои позитивные выводы из всех позитивных и негативных ситуаций, и хотелось бы оставить все как есть.
Пройдя первый брак, ты получила какой-то опыт как женщина, как можно сохранить следующий?
Да. В самом начале отношений мы с Дэрилом договорились. Я очень прагматично подошла к нашим отношениям. Я очень боялась сказать, что он мой бойфренд. Я очень этого боялась. Я через пару месяцев, когда мы уже, можно сказать, съехались, это сказала, и он такой: бойфренд. Мы уже начали встречаться, можно сказать, в первые дни. Я ему сказала: смотри, есть 2 вида развития событий. Первое, мы с тобой играем в игры, ты мне там пишешь, не пишешь, я тебе пишу, не пишу, морожусь, чтобы ты подумала, что я, где я, с кем я. Mm-hmm. Пишу тебе, и ты мне пишешь двузначное сообщение, и мы с тобой вот в догонялки играем. Я говорю, этот вариант мне вообще не подходит. Мне подходит вариант там, где мы честны, открыты, без какого-то контекста, подтекста. И вот все как есть, друг другу говорим и готовы услышать. То есть если мне хоть что-то не нравится, я тебе сразу об этом говорю. Если у нас происходит конфликт, мы его решаем так, что оба довольны этим решением, приходим к какому-то компромиссу, чтобы это все не затягивалось. Вот как раз опыт в первом браке мне помог вот так вот подойти к следующим отношениям, и это очень классно сработало.
То есть это, наверное, коммуникация, открытость, искренность?
Да, да. И честность.
Да, во многих отношениях этого нет, к сожалению.
Считалось нормальным уехать, отдохнуть друг от друга.
Угу.
Сейчас мне непонятно, как это отдохнуть друг от друга. Угу. Зачем ты с человеком, от которого ты устаешь? Ну как это отдохнуть?
Слушай, я знаю это ощущение. Это, конечно, совершенно 2 разные истории. 2 разные версии развития отношений. То и другое нам дается в жизни для того, чтобы что-то понять, почувствовать.
Ну, да.
Да, и вот, наверное, к сожалению, без первого мы не приходим к чему-то здоровому, прекрасному и теплому.
Да, я помню, я еще рассказывала в своем видео, мне недавно подписчица напомнила, что ее это очень вдохновило. Сложные периоды — это сравнимо с тетивой, которую ты натягиваешь с лука. И чем сильнее ты натянешь, тем дальше полетит стрела. Поэтому чем сложнее ты переживаешь период, тем больше вероятности, что это к чему-то офигенно классному.
Надо об этом подумать. Это тоже, наверное, уже между нами в понедельник. Я хотела бы об этом поговорить. Я спросила вас, сколько раз вы были в браке? 1 раз? Или несколько. Я не была ни разу. Я вот не знаю, плохо это или хорошо. У меня есть очень большой страх, что мне будет 30, и я ни разу не буду замужем.
30, какая страшная цифра.
Это совсем не страшная цифра, но просто мне кажется, знаешь, я как-то в 15-17 лет думала, ну да, вот до 30 нужно, чтобы уже была семья. И вот общество тебе это втюхивает в голову, и ты понимаешь, я себе вот такие временные рамки ставлю.
Фигня это все. Ну, на самом деле, единственное, что не фигня до 30, это прикольно было бы родить. Потому что ни в коем случае не хочу тебе в очередной раз что-то там навязывать и привязывать к возрасту, но все-таки биология, она такая, что будет намного легче выносить, родить и восстановиться после родов, если у тебя тело молодое.
А в браке 1 раз было 28% наших зрителей, и ни разу не были в браке 72%. Я с вами, чуваки! Держитесь там! Ты сказала, что когда вы с Дэрилом съехались, ты почувствовала разницу. Что это было? Как это было?
На самом деле мы очень лайтово съехались, потому что мы-то в разных странах. Он приехал в Киев на пару дней, потом уехал в ЛА. Потом он хотел поехать на лыжах покататься, можно-то в Канаду поехать, буквально пару часов на самолете. Но нет, он приехал в Европу ко мне. Неделю мы вместе не виделись, мне так было страшно с ним ехать, я что его видела все-таки 3 дня всего. И думаю, блин, поеду на целую неделю с чуваком, а вдруг он душный, а вдруг он скучный, вдруг он странный.
Так ты же в любой момент, если вдруг что, могла уехать?
Ну да, но все равно было страшно на 7 дней ехать. Приехали на 7 дней, потом он опять уехал на 2 недели. Мы 2 недели на телефоне. Потом мы еще раз встретились в Греции, он уехал. И как-то, ну, дорого туда-сюда. По-моему, $2000 стоит с LA приехать сюда и обратно.
Сейчас уже сильно больше.
И я говорю, давай приедь ко мне с чемоданчиком. Останешься, насколько останешься. Захочешь, уедешь. Он, окей, ну вот тут. Все.
А через сколько это было? Через сколько вы съехались?
Через месяц встречаний. Полтора месяца.
И тебе не было страшно?
Это не было такого, что мы принимаем решение съехаться. Просто у него не было где остаться в Киеве. Я говорю, ну давай мы пока вместе тусим, нам классно, приезжаем, меня потусуешься. Просто типа перебьешься, пока у меня на кровати.
Да, месяц, мне кажется, совсем недолго.
Да, ну и потом он не уехал. Вот так вот мы съехались. после проверок, после ответов на вопросы, которые меня интересовали, я приняла решение, что да, мое. Можно рожать.
А мне наоборот казалось, знаешь, что вот ты долго-долго-долго задаешь все вопросы, проверочки, и потом только можно съезжаться. Или это я чересчур ответственная?
Слушай, для меня, наверное, ответственным было разрешить ему, как бы это прилично сказать.
А мы здесь неприличные.
Почему я? То, что я никому до него не разрешала, это попробовать сделать мне ребеночка. Вот для меня это был прям ответственный шаг, ответственнее, чем женитьба и все такое.
Угу.
Вот, и эти вопросы, они длились, наверное, месяцев 9. После 9 месяцев я задала себе финальный вопрос, поняла, что хватит притворяться. Это ты безумно влюблена, это тот человек, который тебе, да, подходит даже с точки зрения рациональности.
А что это были за вопросы такие, за тесты? Ну, то есть это какие-то пинпоинты?
Ну, ты хочешь, не хочешь, ты все равно считываешь как-то человека. У тебя, наверное, если ты осознанная женщина, есть или прописанный, или в голове какой-то список требований, какого мужчину ты хочешь видеть рядом с собой. То есть, как минимум, это должен быть не наркоман, не абьюзер, там, не зависимый от чего-то другого, не маменькин сынок, не трус, не скучный, чтобы у него было чувство юмора. У меня был вопрос, а может ли он вот быть таким мужиком, который взял и решил вопрос прямо здесь и сейчас, из невозможного, вдруг там, я не знаю, ну вдруг чё? И я вот так, ага, а может ли он взять на себя борозды правления и решить ситуацию? Вот был у меня такой вопросик. И мы были на лыжном курорте. У меня с собой была таблетка, более утоляющая. Я ему говорю, смотри, у меня скоро эти дни, у меня очень сильно болит живот. Мне нужно выпить таблетку, но у меня нет воды. А мы где-то посреди лыжной площадки, вообще нифига нет, все закрыто. Смотрю, ну, у женщины там бутылка с водой, можно у нее взять, запить таблеточку. Живот у меня не болел. Если что, я просто хотела, чтобы он мне сейчас добыл воду. Может быть, мы сейчас спустимся, здесь буквально 5 минут спуститься, и ты в номере выпьешь воду. Я говорю, мне так больно, что я ходить не могу. Мне прямо сейчас нужна вода. И он что-то мечется туда-сюда. Я такая, давай, 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 ты можешь. Экстремальная ситуация. Что-то приходит назад. Я такая, блин, неужели все-таки не мой человек? Но нет, он мне все-таки добыл эту воду. У женщины как-то попросил, принес мне воду.
Отобрал?
Ну, я не знаю, а меня тогда не интересовало, как.
Офигеть!
Мне нужно было, чтобы он сейчас, вот я в боли твоя женщина, а вдруг я рожать там буду, не знаю, как он что, не сможет меня отвезти или не сможет решить ситуацию? Ну, то есть мне это прям принципиально было важно, чтобы он обо мне позаботился сейчас. Еще одна галочка.
Ты как-то на звонке рассказывала мне, что Дэрил увлекается криптовалютой.
Ну, да.
Это его основной способ заработка или просто хобби?
Нет, основной способ... Хотя, не знаю, криптовалюта сейчас... Я там не очень много понимаю, он мне что-то там показывает. Я не хочу вникать, потому что у меня свои боли в голове хватает. У меня там и контент, и ресторан, и я не хочу вообще вникать, и у меня места не осталось. Не знаю, сколько... Какой это процент его заработка, но можно сказать, что он занимается криптой, он продает рекламу на своих площадках, в Инстаграме, в ТикТоке, Ютубе. И у нас же с ним ресторан. Рестораны.
Я знаю, что это очень прибыльная история, криптореклама.
Ну, кому как не тебе знать.
Ну, блин, да, я живу с человеком, и я четко знаю вообще, у каких инфлюенсеров сколько стоит реклама конкретно на валюты всякие. Там так, такое вообще бывает, знаешь, за день, блин, 10-5.
Я знаю, он там общается со своими чуваками насчет криптовалюты, кричит там, слышу снизу, о, нифига, holy shit. Ну,
у меня
я вот не вникаю.
У тебя holy shit, у меня oh shit. Предложение руки и сердца у Эйфелевой башни. Это была твоя идея?
Как это может быть моя идея?
Ну как? Ну девушка же часто говорит, я вот хочу, чтобы мне сделали предложение там-то.
Нет, он почему-то так решил. Он решил, что это будет романтично. Я не знаю. Я думала, что мы едем туда по рабочей поездке, на самом деле. Без понятия. Я на самом деле не считаю Париж самым романтичным городом.
Я, кстати,
тоже. Я больше Италию люблю, например. Но, блин, предложение было классное, прям эффектное.
Это было, да, очень эффектно, красиво. А у тебя было какое-то место мечты для предложения?
Нет. Я вообще тогда как бы не особо к свадьбе так относилась. Понимала, что за него да, но не было такого там свадьба, белое платье. В следующем году, кстати, я думаю, у нас будет все-таки свадьба, потому что, ну, я уже планирую. Больше замуж я выходить не планирую, поэтому все-таки хочется, чтобы вот с человеком мечты была вот такая свадьба.
По опыту твоего предыдущего брака складывалось ощущение, что финансовая ответственность достаточно большая лежала на тебе. Как обстоят дела сейчас?
У нас финансы делятся 50 на 50. Ну, то есть не 50 на 50, 50 на 50, а 100 на 100. Он приносит столько, сколько он может, и я приношу столько, сколько я могу в этом месяце.
Mm-hmm.
Понятно, что в плане соцсетей у меня масштаб немножко больше, и заказы более крупные. У нас в соцсетях доход — это стабильность дохода, это иллюзия. Стабильности никакой нет. У меня было 3 месяца, когда я вообще ничего не зарабатывала. И причем мои охваты были офигенные, непонятно почему. Есть месяцы, когда Дэрил приносит в наш семейный бюджет больше, чем я. И последний месяц — один из таких месяцев. Mm-hmm. Потому что я сейчас полностью сфокусировалась на запуске суши.
Mm-hmm.
И я ничего не рекламирую практически, кроме суши. Я могу себе позволить отказаться от рекламы, и Дэрил будет покрывать наши расходы.
А это ваш совместный проект или только твой?
Да, это наш совместный проект. Просто называется «Веном суши», потому что «Веном» больше на слуху. Ну, то есть у нас общие траты, у нас нет такого, что кто-то тратит, а кто-то экономит.
Вот я как раз хотела спросить тебя про дом. Я помню, что мы с тобой купили жилье в один и тот же год.
Да?
Да.
И... Я тебя поздравляю. Ты тоже там купила?
Слушай, я купила квартиру.
А, я видела у тебя сторис с такими офигенными окнами.
Спасибо,
класс,
да.
Вообще,
да.
Очень кайфово.
Прям вообще квартира моей мечты. Понимаю, что нигде бы больше не хотела жить, вот только там. Если не секрет, можешь сказать стоимость вашего семейного дома?
По-моему, около 266 тысяч.
Yeah, independent,
ну,
вообще.
Ну, вот так вот тратишься на мечты.
Круто.
Ну, блин, для меня это была прям какая-то стабильность. Вот бабушка мне всегда говорила, у тебя должна быть квартира. И она мне так это вбила в голову, что у меня это прям осталось. И на самом деле это круто, потому что я понимаю, что, блин, закрывают сейчас все соцсети, закрывают мне, перерезают доступ, нет у меня ресторанов, нет у Дэрила крипты, что мы делаем? Мы сдаем дом, $3000 можно его сдавать, арендуем себе что-то там за 500, за 1000 и на остальное живем. То есть, что ни произойди, мы уже, у нас уже есть какой-то якорь. Поэтому для меня это такое покрытие безопасности, если честно.
Это очень мудро, потому что я вот смотрю честно на последние тенденции, как тиктокеры покупают себе Rolls-Royce, и я просто смотрю и думаю...
Ну, молодые, только дорвались до денег. Ну, понятно, что им хочется попонтоваться. Мы-то уже с тобой больше старички.
Ты понимаешь прекрасно. Я понимаю, какую можно купить квартиру или какой дом за стоимость Rolls-Royce.
Да.
Да, как бы.
Я бы чувствовала себя дурой, если бы я купила машину с салона. Если можно было эти деньги вложить в бизнес, который будет тебе приносить новые деньги. Ну, вот я прям не понимаю.
Но инвестиционное мышление, в принципе, тоже очень важно. Веришь ли ты в любовь с первого взгляда?
С моей стороны, будет нечестно сказать, что нет, потому что у меня, можно сказать, так и произошло. Но такое отношение, менее прагматичное, оно было у Дэрила больше, чем у меня. У меня, вот как я говорила, что больше я серьезно подходила к нашим отношениям, я прям все оценивала, а он шел, как он говорит, на своих инстинктах, на ощущениях. Незапятнанный мальчик еще браком. Младше меня на 3 года, такой романтичный. И все у него получилось в личной жизни. Значит, работает все-таки эта штука.
Что это была за фотография, где ты целуешься с Илой и рядом стоит Дэрил?
Это такое ха-ха пообщаться с бывшей своего бывшего. Это просто, девочки, попробуйте. Если у вас есть возможность, это просто, ну, это... Это очень весело. Ила очень классная девчонка, я думаю, что мы с ним можем подружиться. У нас там есть один общий момент, но он не будет нас связывать. Ну, то есть мы можем там поговорить, пару фраз перекинуться, и на этом все закончится. Вообще она очень понравилась и мне, и, блин, я сейчас скажу и мне, и Дэрилу, как будто тройничок будет звучать. Но в плане как друг. Блин, какого хрена? Я послезавтра запускаю Веном суши, мне нужны охваты. Я такая, Ила, как тебе такая идея?
Алло.
Зашибись. Давай.
Да, вы смелые девчонки. Спасибо, что смотрели, слушали Лавкаст на аудиоплатформах Apple Music, Яндекс, Spotify, где вам удобнее. Мы вас целуем, обнимаем. Получайте удовольствие от жизни, от отношений, от любви. И мы с вами прощаемся. Пока-пока.